Очень рад быть в церкви. Меня не было какое-то время. Я отдыхал 2 недели, а перед этим ездил в Нижний Новгород. Нет времени, не было сегодня времени рассказать вам в следующее воскресенье, надеюсь. Я расскажу, как это было. Сейчас у нас время, когда мы продолжим, если можно сказать, 2 наши серии. Одна большая серия, в которой мы находимся, мы изучаем послание Ефесянам. И мы продолжаем это делать. И небольшую серию такую проповедей я вставил здесь, когда мы добрались до текста, который говорит о нашем поклонении Богу. И мы сейчас находимся в такой как бы маленькой серии проповедей о поклонении. Давайте прочитаем текст из послания Ефесянам. Это 5 глава послания Ефесянам. Это текст, который нас повел к тому, чтобы лучше исследовать тему поклонения и больше научиться этому. Это 5 глава послания Ефесянам, 17 стиха по 21, 5:17-21. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, что Бог замыслил, что Он хочет для нашей души, для нашей жизни, и это сокрыто в Божьем Слове, в Библии. Познавайте это, не будьте нерассудительны. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, то есть не будьте вот такие же нерассудительные, пусть никакие вещи, ни вино, ни разные другие вещи не выводят из вас из трезвомыслия, не опьяняют вас. Но исполняйтесь Духом, но пусть Дух Святой руководит вами. Он руководит нами через свое слово, он дает нам силы исполнять это слово. Пусть он наполняет нас, не вино, но Дух Святой, пусть не вино нами руководит или какие-нибудь там желания, мотивы, страсти, но Дух Святой, то есть говорящий с нами через свое слово, пусть его слово руководит нами. Исполняйтесь им. И дальше написано как? «Назидая самих себя псалмами», то есть это конкретные такие тексты богоцентричные, записанные в Библии, книга псалмов, «и славословиями», когда мы фокусируемся на Боге, и мы думаем о Нем, и естественная реакция нашего сердца – поклонение или слава, славословие Ему, мы славим Его. Дальше как мы исполняемся Духом Святым? «И песнопениями духовными», это то, что мы с вами делали, песни, которые наполнены библейским Божьим Словом, таким библейским духовным смыслом. «Славя и воспевая в сердцах ваши Господу, не только звук издавая своим языком там, или ртом, но чтобы прежде всего это в сердце было. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа», то есть пусть вся наша жизнь или вот это вот поклонение, это, этот фокус на Боге, пусть это приводит к тому, что мы будем способны поблагодарить Бога за любую ситуацию, за хорошую нам легко, но даже и за трудную. И пусть мы это все делаем христоцентрично, то есть во имя Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он был прославлен, чтобы было явлено, что в этой трудности Христос для меня дороже, чем, например, лишение, которое я терплю. И поэтому я славлю Бога, потому что Христа достаточно для моей жизни. И я благодарю Его за эту трудную ситуацию в моей жизни, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Весь этот отрывок, он такой богоцентричный, и он говорит о том, как мы можем жить нормальной христианской жизнью, где мы можем черпать силы, чтобы исполнять волю Божью, чтобы для этого нужно быть исполненным Духом Святым, и как это происходит. Все эти термины, которые здесь записаны, которые мы подробно разбирали, но они все сфокусированы на Боге, на поклонении Ему. И вот отталкиваясь от этого отрывка, мы решили пойти глубже и лучше исследовать тему поклонения. И мы сделали, было уже несколько проповедей, 3, и сегодня будет 4. Я напомню немного то, что мы выяснили в первых 3 проповедях. Во-первых, мы выяснили, что такое поклонение, как Библия учит. Я буквально прочитаю из прошлых конспектов своих. «Поклонение рождается там, где сердце видит что-то драгоценное, что-то дорогое и восхитительное. И сердце, естественно, реагирует на эту драгоценность. Если это Бог, оно поклоняется Богу. Если наибольшая драгоценность – это моя карьера, сердце поклоняется карьере. Если это дети, детям и так далее. Если Бог не является драгоценнее для нас, чем наши желания, чем наши ценности, чем наши мечты, чем комфорт, то поклонения Богу не будет в наших сердцах. Религиозный обряд мы сможем создать видимость поклонения, но настоящего поклонения не будет. Поклонение – это естественная реакция человеческого сердца на то, каким оно видит Бога, над таким драгоценным, драгоценнее, чем я сам для себя. Бог для меня драгоценен. И это естественно. Поклонение – это не просто обряд. Поклонение полностью определяется тем, каким мы видим Бога и каким видим себя в Его мире. Когда человек верно видит Бога, когда он верно видит себя, то поклонение – это восхищение Богом. Это трепет перед Богом. Это превозношение Бога, желание показать, какой он невероятно прекрасный. Это прославление Его, это когда мы говорим, отражаем Его красоту и просто славословим Его, говорим, что Он славный Бог. Это выражение любви к Нему. Это когда сердце привязано к Богу, когда оно чувствует вот эту притягательность к Богу. Это боязнь Бога, потому что Он грандиозен и велик. Это посвящение Ему. Это подчинение Богу. Это желание провозгласить Его славу везде, где мы есть. В этом прославлении мы, если оно истинное, мы обретаем настоящее счастье для наших сердец. Когда мы возвеличиваем не себя и не о себе дрожим, но возвеличиваем Бога, или точнее не возвеличиваем, а признаем, что Он величественный. Мы просто словами отражаем, какой Он есть на самом деле. Вот в этом мы находим наибольшее счастье. Это суть поклонения. Это реакция нашего сердца на Бога. Это первый момент. Мы выяснили, что такое поклонение. Второй момент. Мы выяснили из многих текстов библейских, вы видите, я сейчас их не читаю, мы выяснили, что поклонение сердца – это суть истинного христианства. Поклонение является сутью христианской жизни, стержнем, на котором держится все христианство. Поклонение должно быть главным стремлением человека, главной целью его жизни, главной ценностью его сердца. Поклонение Богу должно быть главным беспокойством христианина. Уж если о чем и беспокоиться, то нужно беспокоиться о том, какое отношение мое сердце имеет по отношению к Богу. Поклонение, другими словами, можно еще так сказать, это взаимоотношение с Богом. Правильные взаимоотношения – это, естественно, мое преклонение перед Богом. Или поклонение, еще можно сказать, это общение с Богом. Суть христианства – это не исправление каких-то религиозных обрядов. Это не просто какая-то активность, это не просто какие-то правильные фразы говорить, это не просто какие-то очень умные фразы говорить, не просто делать какие-то дела. Сама как бы сердце христианства – это Бог и отношение сердца человеческого к Богу. Вот это христианство. Правильное отношение есть поклонение. Поэтому главным беспокойством нашей жизни, то, о чем мы должны действительно беспокоиться, бояться, я не знаю, мучиться, это вопрос, какое у меня сегодня отношение к Богу? Какое оно должно быть через час, через год? Как я могу вырасти в своей любви к Богу, в своем обожании Бога? Как я могу вырасти в своем преклонении перед Богом, в подчинении Богу? Как я могу вырасти в том, чтобы наши взаимоотношения стали глубже, чтобы они стали более искренними, более открытыми? Конечно, с моей стороны, Бог открыт и искренен. Вот это то, что должно нас беспокоить, это то, о чем мы должны говорить. Это вопрос, который должен не сходить с наших уст. Это то, о чем христиане должны общаться часто. Это вопрос, который они должны часто задавать друг другу. Какие у тебя сейчас взаимоотношения с Богом? Какое у тебя сейчас общение? Как ты, что происходит? Что там у тебя есть? Какое там развитие? Какая у тебя там история взаимоотношений с Богом? Какие события произошли последние? Без поклонения сердца Богу христианство становится мертвым. Оно становится формальным, сухим, и оно становится бесполезным. Вчера я смотрел одну телепередачу, и там выступал, ну не выступал, а такой разговор был с Невзоровым. Не знаю, многие ли знают такого. Был такой журналист, тележурналист. И он атеист очень конкретный и очень-очень много говорил против Бога и так далее. И он говорит такую, он там был и в разных, в общем, церквах, и там довольно много. И он рассказывал там о разных вещах. Я не думаю, что он здраво говорил все, но некоторые вещи, он сказал такую вещь, христианство, оно опозорилось, или он говорит не так, оно как бы не состоялось. Потому что главный лозунг христианства «изменить человека» абсолютно не работает. Люди не изменяются. Ну, в контексте он говорил, скажем, об одной только церкви, но я просто хочу сказать, что если нет поклонения, то христианство не изменяет человека. И сколько бы мы лозунги ни поднимали, как это замечательно, как это правильно верить в Бога, наша жизнь неизмененная, наши сердца неизмененные, они будут проповедовать, утверждать, доказывать обратное. Поэтому это главное, о чем мы должны беспокоиться. Поклонение или взаимоотношения с Богом, или общение с Богом – это суть христианства. То есть христианство не существует без поклонения. Без преклоненного общения с Богом христианства нет. Это есть мертвая религия, можете назвать ее как угодно, христианством, буддизмом, я не знаю, социальной какой-то своей занятостью, чем угодно, философией. Поклонение – это дыхание христианства. Заберите поклонение, и христианство задыхается. Это жизнь христианства. Заберите поклонение, христианство не остается. Это второй вопрос, который мы выяснили. Поклонение – это суть христианства. Третий вопрос, который мы выяснили. Истинное поклонение охватывает всю жизнь человека. Оно не может охватывать только 30 минут на собрании. И то не на каждом, а через одно. Оно не может захватывать только 2 или 3 часа в неделю, или 6 часов в неделю. Истинное поклонение Богу будет разрастаться и будет захватывать каждую сферу жизни человека. Каждый грех будет освящаем, покоряем Богу. Каждое состояние сердца, интересы, мотивы, цели, ценности, как мы принимаем решения, как мы тратим время, как мы тратим деньги, какие у нас семьи, где мы работаем, сколько мы работаем, как мы отдыхаем, где мы отдыхаем, сколько отдыхаем и так далее, и так далее. Все простые вопросы жизни, они должны прийти в преклонение перед Богом. Истинное библейское поклонение захватывает всю жизнь, должно захватывать, оно должно разрастаться. Не так у нас в жизни. У каждого из нас есть какие-то участки жизни, которые поклоняются не Богу, а каким-то идолам, каким-то своим ценностям. И мы грешим поэтому-то. Поэтому мы с вами собираемся, и мы живем на земле, и мы в церкви, и мы приникаем к Слову Божьему, чтобы Бог нас изменил, чтобы Он трансформировал какие-то вот моменты нашей жизни. Истинный Бог, описанный в Библии, настолько великолепен, что поклонению Ему будет охватывать все существо человека. То есть весь человек и вся его жизнь будет захвачена тем, если он увидит, какой Бог, и признает Его таким, и преклонится перед Ним, подчинится Ему, признает Бога величественным и восхитительным, а себя не таковым, и пойдет за этой драгоценностью, тогда поклонение этому Богу охватит все существо человека, все его мысли, мотивы, чувства, решения, а также всю жизнь человека, от самого большого, значительного события до мельчайшего. То есть, если человек познает Бога, познает Бога и живет в послушании Ему, то вся его сущность и вся его жизнь будут завоевываться поклонением, будут отмечены поклонением, будут иметь запах такого обожания Бога. Преклонение перед Богом, искание Бога, желание говорить о Боге. И тогда такой товарищ, как Невзоров, встретившись с таким христианином, он скажет: «Этот не такой, как те, которых я видел. Этот немного другой». И может быть, Бог даст ему милость такую, что он вникнет и попытается понять, в чем суть дела. Человек в результате будет стремиться прославить Бога всем, кто он есть, всей его жизни. Истинное поклонение охватывает всю жизнь. И еще один вопрос мы выяснили, последний, который мы выяснили до этого момента. Когда мы добрались до этого, мы поняли, что такое поклонение, что без поклонения нет нам жизни, без правильных взаимоотношений с Богом. Когда мы увидели, что эти взаимоотношения или это преклонение – это очень высокая планка. Очень высокая планка, невероятно высокая. Если мы чувствуем себя недобирающими туда, это нормально. Мы должны утешаться не тем, что… Да нет, давайте планку ниже опустим, и все хорошо себя почувствуем. Нет, не этим нужно утешаться. Планка очень высока, потому что Бог очень высок. Нам утешаться нужно не тем, что мы что-то из себя великое представляем, а утешаться тем, что Христос сегодня меня принимает такой, какой я есть. И нежно, заботливо, как пастырь, изменяет меня. И я прячусь или успокаиваюсь в крепости Христовой, в крови Иисуса Христа, а не в том, что я очень высокоправедный, высокозрелый, достигнувший святости невероятной христианин. И поэтому я смотрю на себя, и у меня все хорошо. И любая проповедь, которая мне показывает, что я не такой высокоправедный, мне не нравится, поэтому буду искать проповедника или христианина, который не будет так вот серьезно или высоко говорить. И вот это высокая планка, и поклонение должно охватывать всю жизнь. И вопрос, который возникает, как я могу так жить? Где мне черпать силы, где мне черпать эту живительную влагу, которая мою где-то сухую жизнь, растрескавшуюся вот эту почву пустынную, оросит, там прорастет зелень, и она, вот эта зелень поклонения там будет расти. Где это? И этот вопрос, мы уже дали на него ответ. Первый источник, он не единственный, но первый, который мы изучили. Личное общение с Богом дает силы для поклонения. Оно также является и первым местом выражения поклонения. То есть есть в нашей жизни такие пики определенные, где поклонение особенно ярко выражено. Вот личное общение с Богом – это и источник поклонения, источник силы для поклонения. И, конечно же, там же и ярко выражается это поклонение. То есть наше яркое поклонение в нашей жизни должно быть не только, когда мы, ну, я не знаю, поем песни или слушаем проповедь. Оно должно у нас быть, вот этот пик такого богослужения должен быть у нас лично в жизни, в наших сердцах, когда мы открываем Писание, когда мы молимся Богу. Это то, что должно быть у нас, как, если можно сравнить нашу жизнь как с бутербродом, это не так, что хлеб весь сухой, и потом в воскресенье кусок масла лежит. То есть это масло должно размазано быть на всю нашу жизнь. Да, здесь пик, да, еще где-то пик, где-то ярче, так происходит, слава Богу за это. Но в основном это должно быть как бы осолять всю нашу жизнь. Источники, которые дают нам силу и желание поклоняться Богу в любом нюансе, вот это то, что нам нужно знать эти источники. Этот источник общения с Богом можно сравнить с оазисом в пустыне. Это оазис такого яркого поклонения. Там есть источник, там обычно же пустыня сухая, а там буяет зелень. Богатство поклонения проистекает или появляется там, где есть богатство личного общения с Богом. Где есть вникание в Его Слово и молитвенное осмысление и общение с Богом в молитве. Если мы хотим иметь силы для поклонения, если мы хотим иметь желание поклоняться Богу, если мы хотим иметь, чтобы наше сердце действительно волновалось в поклонении, если мы хотим иметь глубину поклонения, богатство, разнообразие поклонения, мы должны жить, буквально жить у источника общения с Богом. Там этот источник, там эта сила. Мы должны любить Бога, мы должны стремиться общаться с Ним, мы должны, если так можно сказать, идти с Ним на свидание. Мы должны искать все, чтобы встретиться с Ним, чтобы глубже понять Его, чтобы больше растворить Его мысли, Его чувства, Его желания, Его отношения, чтобы через Божье Слово мы могли видеть Его, видеть, как Он реагирует на это или на то, реагирует на мою жизнь, на мою молитву эту или другую. Слово Божье открывает нам Бога, оно же нас изменяет. И вот в этом богатстве сила для поклонения, сила для истинной христианской жизни – а истинная христианская жизнь – это единственная жизнь счастья. Поэтому, если мы общаемся с Богом, это рождает поклонение, а в поклонении мы обретаем счастье. И вся наша жизнь правильно выстраивается. Очевидно, что если мы живем далеко от источника общения с Богом, то наше поклонение будет черствым, засохшим, безжизненным, как пустыня, которая окружает оазис. Сегодняшний вопрос этой проповеди – это еще один вопрос, на который мы постараемся ответить. Это я сделал, ну, скажем, вступление такое, напомнил вам, где мы были. И нам нужно еще один вопрос отметить. Общение с Богом очень важно, и поэтому нам нужно ответить на такой вопрос. Как мне строить личное общение с Богом? То есть это немножко такая абстрактная идея, общение с Богом. Ну как, и с человеком понятно, ты сел, он сел. Вы как-то, ну, начинаете разговаривать о чем-то, или там молчите, но потом говорите, там, с одними можно много разговаривать, они много говорят, другие больше молчат, но они вместе там что-то делают, и постепенно как-то вот барьеры там между ними разрушаются. Тут как-то более понятно, и то не всегда понятно. Но с Бога не видно, и Его не слышно, не видно выражения Его лица, не слышно, ну, как бы голос Его так физически ты не можешь услышать. И поэтому даже трудно понять, вот прийти и какой-то обряд совершить, это материально, это понятно. Вот я как бы, как тут сделать? Нужно вот выйти, посидеть, послушать, что говорят, с правильным выражением лица это сделать, потом пройти сюда, съесть кусочек хлеба, маленький глоток вина сделать, вытереть чашу, пойти с правильным лица назад, сесть и продолжать встать, спеть с правильным выражением лица, потом пойти общаться, не делать страшных, ну, таких непринятых в этой церкви грехов. Если тут принят, например, грех сплетничания, то можно сплетничать, вас никто не укорит. Если тут принято, там, ну, еще что-нибудь... это грех несерьезный в этой церкви, то это можно. Но серьезных грехов нельзя делать. Например, если тут в одежде такое не принято, то в такое не приходить. Это серьезно. Ну и так далее. То есть это понятно, это можно, ну, прийти на, ну, не знаю, кто-то за два собрания это изучает, кто-то за два месяца. В принципе, если ты еще вырос в церкви, то с молоком матери ты впитал правильные материальные формы, как это все делать. А Бог, Он же, ну, нематериальный. Поэтому как с Ним строить личное общение? Поэтому нужно посмотреть библейские примеры, которые нас учат различным принципам, как строить личное общение. Я хочу поделиться с вами принципами строительства личного общения с Богом. Ну, даже не я, я хочу, чтобы мы вместе посмотрели это в Библии. И я приготовил 7 принципов. Это наверняка не все, и я не уверен, что я все смогу осветить. Но мы посмотрим. Первый принцип. Я сформулирую сначала, а потом мы посмотрим текст библейский. Первый принцип. Необходимо платить реальную цену за общение с Богом. Необходимо платить реальную цену за то, чтобы иметь и развивать общение с Богом. Общение, когда мы открываем Библию, когда мы молимся, когда мы рассуждаем над текстом, когда мы о чем-то думаем, как-то молимся еще, вот это вот время. То есть, другими словами, если мы думаем, я так часто думал и склоняюсь думать, что с Богом можно пообщаться, ну что ли, между прочим. То есть это не то, что я должен как-то особенно планировать. Есть вещи, которые я планирую в своей жизни, я знаю, если я не запланирую, я пропущу, забуду или там поленюсь. Ну а это как бы я же христианин, то есть тут немножко там как-то оно само идет. Когда-то я учился, когда-то я был в одной домашней группе, мы проходили курс Колоссянам 2.7, может быть, кто-то знает, и там в этом курсе есть... это, ну, особенный момент, чтобы научить христианина общаться с Богом. Там есть задания постоянно, там есть учение из Библии, есть задания. Всякий раз, когда группа встречалась, она, почти каждый делился что-то из своего общения с Богом, из своих отношений с Богом. То есть это меня тогда научило, что если я не буду планировать, если я не буду готов платить реальную цену за это, этого не будет в моей жизни. Наша плоть, вот остаток греха в нас – этот мир, как он устроен, сатана будет всегда воевать против этого источника. Ты занимайся служением, ты будь правильным там, по всем там канонам внешнего вида, ты будь еще вот такой-такой, подойдешь всем, ты главное уйди подальше от этого оазиса. Уйди от того места, где там есть живительная влага, которая реально будет тебя изменить. Практикуй религию, потом этот товарищ Невзоров тебя увидит, и он будет... 30 минут рассказывать на телевидении, какой этот Бог никчемный, ненужный, это все вымысл, это все, и все он это будет комментировать примерами из твоей жизни. Потом для сатаны не проблема, ты в церкви, да ходи, нет проблем. Главное, ты не изменяйся, главное, ты не влюбляйся в Бога, главное, не будь у этого источника. Поэтому война серьезно ведется против этого. И поэтому, если мы не готовы платить цену, эту битву совершать, не готовы чем-то жертвовать ради этого времени, то мы скорее его не будем иметь. Матфея 2 глава. Откройте, пожалуйста. Евангелие от Матфея 2 глава описывает одних людей, которые платили цену за поклонение Иисусу Христу, который только родился. Матфея 2 глава с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят». То есть, смотрите, люди заплатили такую цену. Они оставили свою жизнь. То есть, какие-то основные обязанности своей жизни, они оставили их. Они решили пойти Иисусу поклониться. Пойти и пережить какой-то, ну, вот этот момент поклонения пережить со Христом. Соприкоснуться с Мессией. Они оставили свои работы, свой бизнес, даже свои семьи, там какие-то проблемы и так далее. Это была их жертва. Во-вторых, они пожертвовали деньги. Добраться – не близкое расстояние, они двигались много месяцев, может быть, даже лет. Тогда передвижение очень медленное было. То есть они пожертвовали основными обязанностями, они пожертвовали деньгами. Они пошли против мнения людей. Представьте себе, ну вот эти, наверное, преклонного возраста мужчины, говорят, мы пойдем куда-то в другую страну, кому-то поклониться. Все смотрят на них, какие-то ненормальные. Что просто нормально, нельзя как-то с Богом иметь отношения, у нас что, здесь Бога нет, что ли? То есть они идут против мнения людей. Они идут на риск, разный риск, и отношения людей, и отношения семьи, и какие-то заработок, и время, они, их там какие-то друзья опередят, или там недруги, которые с ними там в бизнесе одном. Они рискуют своей физической жизнью, потому что очень опасны были тогда дороги. Тогда много разбойники просто убивали, уничтожали людей. То есть это небезопасно было. То есть они идут на большой риск. Они, ну, очевидно, жертвуют своим комфортом. Комфортнее было бы никуда не ехать, сидеть себе дома спокойно и как-то супердуховно поклониться Иисусу. Как бы, что, прямо вот только так нужно? Бог же, Он везде, и поэтому можно как угодно. То есть всякие такие можно из Библии даже оправдания найти. Но они платили цену, поэтому они пришли с Востока. Смотрите, написано, они говорят, «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Мы хотим преклониться перед ним. Мы хотим иметь такие взаимоотношения, общения с ним. «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Хорошо было бы, если бы они встревожили, сказали, как это какие-то с другой страны пришли, наш царь рождается иудейский, они первее нас об этом говорят. Но они встревожились не по этому поводу, к сожалению. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, зная Писание, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой. Будет пасти, будет царем, будет правителем. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал у них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Но мы знаем дальше историю, он хотел поклоняться только себе, держать свою власть, он хотел убить просто Мессию. Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. То есть, смотрите, эти волхвы платят невероятную цену. Они идут, даже точно города не знают. Они приходят, начинают расспрашивать. В то время, когда иудеи, которые первые должны были бежать поклоняться, и раньше их, они даже не шевелятся. Они платят реальную цену для того, чтобы соприкоснуться со Христом. И здесь уже описан результат этого общения, результат этого поклонения. Они еще не приблизились, но уже их сердца поклонялись, это понятно. Они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, то есть упали перед ним, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. То есть они поклонились ему, они пожертвовали даже в поклонении, здесь какие-то сокровища ему принесли, но радость, которую они получили, для них была дороже. Это поклонение для них было дороже, чем ту цену, которую они платят. Это первый принцип. Нужно платить реальную цену за это. Нужно быть на этом сфокусированным, нужно это планировать, нужно быть готовым чем-то расстаться, чем-то рискнуть. Может быть, что-то из этого мы потеряем, реально попадем в какие-то трудности. Но ради общения с Богом, ради этого источника живительной влаги, ради истинного христианства, ради самого Христа, нам нужно быть готовым платить эту цену. Второй принцип. Необходимо делать это в удобное время и в очень неудобное или неподходящее время. Обычно мы склонны, ну, жизнь видеть, ну, определенным образом, что, ну, вот это должно в таких обстоятельствах происходить, а вот в таких обстоятельствах, ну, это неуместно. Иногда, когда мы думаем о общении, общении с Богом, мы иногда даже ставим такие очень высокие стандарты, что это вот должно быть вот так вот. Но чуть ли каждый раз нужно куда-то там на гору подниматься, красоту природы видеть, потом открыть там Писание. А когда я утром еду там на работу в троллейбусе или в маршрутке, или в метро, желательно до этого время с Богом провести или спокойно, но не всегда так получается. И мы можем думать, ну, это не время, я, наверное, завтра. Потом, ну, я, наверное, завтра, я, наверное, с понедельника. Ну, сейчас немножко неудобно. Сейчас как-то я устал, сейчас я лучше там отдохну. Сейчас это как-то, ну, не вовремя, мозг уже не работает. Я лучше просто какую-то книжку почитаю, христианскую даже. То есть разные-разные вещи, которые... Вот у нас целая система выстраивается, которая нам потом говорит, это сейчас не вовремя. Это сейчас, это же общение с Богом, а ты что, в метро будешь это делать? Это непочтительно к Богу и так далее, и так далее. Разные-разные вещи. Я не призываю, чтобы мы общались с Богом только в метро и маршрутках. Но я просто хочу сказать, что нужно это делать в удобное и неудобное время. Когда я очень устал, когда мне трудно, когда обстоятельства вообще не располагают к этому. Ты просто полагаешься не на обстоятельства, а на силу Божью. Ты просто молишься, Господи, я... Вот все, что у меня сегодня есть, по моей, может быть, глупости, грехам, а может быть, еще по каким-то хорошим причинам. Я хочу соприкоснуться с тобой, помоги мне. И вы берете каких-то, может быть, 10 минут, а может быть, час, а может быть, больше, в неудобный, в неуместный момент. Из-за этого какие-то другие сферы вашей жизни начинают страдать. Но пусть они страдают, но не эта сфера. Это приоритетнее. Луки, 2 глава. Это еще один момент из поклонения Богу именно как младенцу. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха по 20. В той местности, недалеко от рождения Христа, были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. То есть они загнали стадо, ну, в определенный такой загон, и они должны были его охранять от волков, от хищников, от львов, они должны были от воров защищать его. Возможно, это не было, это не, могло быть не их стадо, например, и они были, несли материальную ответственность перед хозяином. И вот они, это ночная стража, они ночью охраняли эту отару. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и объял их страх великий. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». В чем эта радость? «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Который, мы знаем, спасет, это большая радость, но и который построит, он разрушит преграду между людьми и Богом. Не нужны будут уже массы жертвоприношений на особенном месте, не нужно будет такое специфическое священство, без которого ты не можешь к Богу вот так вот очень близко прийти, без жертв, без этого священнодействия. Но Иисус разрушает эту преграду, и каждый человек в духе может иметь общение близкое с Богом. У нас один посредник, Иисус Христос написано. Нет других. Ни священники, ни какие-то святые, ни апостолы, никто. И поэтому это великая радость. И он дальше говорит: «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И все, и ангелы удалились. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, то есть радующееся: «Слава Вышней Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Ух, интересное переживание». Давайте, кто там следующий спит, ложимся спать. И, как бы, Бог поймет, у нас ответственность. Но они не это сказали. Они говорят: пойдем в Вифлеем. Мессия родился, у нас есть возможность соприкоснуться с Богом особым образом. У меня есть возможность поклониться Ему, общаться с Ним. Ну, как, возможно, с младенцем тогда было общаться. И они сказали: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив... То есть они оставляют это. Ну, может быть, одного оставили, может быть, никого. Может быть, просто они заложили камнями эту дверь в загоне и просто рискнули. То есть, кажется, не вовремя, неуместно. Ну, как-то это неправильно. Ну, давайте утро дождемся, нас сменят, потом пойдем. Ну, куда этот младенец денется? У нас все нормально. Но они нет, они спешат. Пришли, нашли младенца Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария хранила все слова эти, размышляя в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как сказано им было. То есть смотрите, можно сказать, они пережили это личное соприкосновение со Христом, и потом, ну, если так можно выразиться, идут на поклонение, на богослужение в церковь, они уже идут, славят, хвалят Бога, они уже с этим младенцем, ну, с Иисусом Христом, с Богом имели взаимоотношения, напитались от Него этой живительной влагой, и они иные. Они идут на богослужение по-другому. Они, если здесь играют, нам они по-другому играют. Если проповедуют, по-другому проповедуют. По-другому мы все с вами общаемся. Мы по-другому идем в наши семьи решать какие-то моменты. Или строить что-то. Или мы имеем силы простить кого-то. Или отпустить какой-то, или отвергнуть какой-то грех. Мы уже идем после этого общения. Мы другие. Волхвы стали другими. Они шли, радовались. Вот уже это поклонение. Пастухи другие. И волхвы, и пастухи учат нас, что необходимо делать, искать этого общения с Богом в удобное и в очень неудобное, в очень неподходящее время. Нужно бороться за это. Это должен быть приоритет. В любых обстоятельствах мы должны сражаться за это. Есть, конечно, и много других текстов, которые учат этому. Третий принцип. Необходимо сосредотачивать свое внимание на Боге. Вот мы заплатили цену, да, мы оставили какие-то дела. Даже неудобно нам было. Мы взяли и выделили такое особенное время, какое-то там 10-60 минут, 120 минут для Бога. И что нам нужно сделать? Первое, что нам нужно сделать, нам нужно сосредоточить свое внимание на Боге. Так как Бога не видно, и так как мы все склонны с вами просто религиозно это сделать, просто формально, нам нужно что-то делать со своим сердцем. То есть вы садитесь с Библией, вы открываете ее, вы начинаете напоминать себе какие-то истины, напоминать себе смысл, почему вы читаете сейчас Библию. Ну я же христианин, мне нужно читать Библию. Это очень неглубокий смысл. Вы напоминаете себе глубокий смысл, это Бог. Я хочу услышать Его, я хочу понять Его, я хочу побыть у Его ног. Я часто молюсь об этом, я напоминаю, а потом я молюсь: Господи, помоги мне. Я знаю, какое мое сердце. Мы знаем, какие у нас сердца. Мы знаем, насколько мы склонны быть черствыми, как мысли могут улетать куда-то, как мы можем просто исследовать текст, не думая об авторе, как, знаете, учебник по математике. Все учебники по математике изучали в школе, да? Навряд ли кто-то помнит автора учебника по математике. Может быть, Толстый такой был, Сканавий, может быть... Правильно, да? Такой был там Решебник или как он там. Вот там, вот это еще я запомнил. Но Библия – это не просто учебник, который мы должны изучать. Это путь, как мы можем послушать Бога. Как мы можем побыть с Богом. Поэтому нам нужно не просто изучать, а вот здесь такой принцип, здесь такой, там у нас своя система срабатывает, отметки, там мы себе вывод записали, даже помолились о нем, но о Боге мы не подумали. Более того, смотрите, есть такие тексты в Библии, которые, естественно, не помогают нам думать о Боге. Ну, мы склоняемся о нем не думать. Ну, например, открываем какой-то текст, а там чья-то история. Пошел туда человек, сделал то, тут он плохо поступил. Мы склоняемся больше подумать о морали. Как бы вот он здесь неправильно поступил, если неправильно поступать, будет вот такое последствие. Поэтому ты больше усваиваешь принцип. Это правильный библейский принцип, все нормально. Но легко читать Библию. Я как-то читал Евангелие, четыре Евангелия, да, и у меня было такое препятствие. Я как бы думал, то есть пока я не помнил хорошо, пока я не знал, как истолковать сложные отрывки, мне интересно было, такой процесс познания был. Потом, когда я уже читаю, я приблизительно знаю, что будет дальше, как-то это просто как история, пошел Иисус туда, сделал очередное чудо, пошел туда, опять сделал чудо. И как бы вроде бы ты это знаешь, и мне даже хотелось какие-то другие отрывки читать. И Бог меня спас просто тем, что дал мне один вопрос. Он мне просто... Я решил читать Евангелие, отрывок за отрывком, и задавать прежде всего такой вопрос. Как я могу здесь увидеть Бога? Вот Иисус исцелил кого-то. Что это мне говорит об Иисусе? Он исцелитель. Хорошо. Правильный вывод. Следующий отрывок. Опять он исцелил. Какой вывод об Иисусе? Он исцелитель. Нет, нужно глубже. 25 раз сказать, он исцелитель, это мало. То есть наша душа как бы, да я уже это знаю, что он исцелитель. Но формально вы все правильно сделали. То есть нужно, какой у него характер, как он реагирует здесь. Что, как, задайтесь вопрос, исходя из всего учения Библии. Как вы думаете, что он чувствовал здесь? Почему он так отнесся? Почему он сделал такое или такое решение? Почему он задал такой вопрос? Почему он допустил такую ситуацию? Он же мог так не делать. Он же мог ее не допустить. И вы как бы стараетесь прежде всего проникнуть в понимание, какой он этот Бог. Читаете книгу Левит, там где описано, храм, палатка должна быть сделана так, такие-то тут веревочки, тут такие петельки, тут такие крючочки. Нужно задать вопрос, что из этого я узнаю о Боге? Там есть что узнать о Боге? Не всегда мы найдем ответ сразу, но это то, что, этот вопрос, который мы должны постоянно задавать. Потому что, читая Библию, мы должны общаться с Богом, а не просто изучать материал. Это лишь инструмент, это путь. Мы не поклоняемся Библии. Мы знаем роль Божьего Слова, она невероятна. Бог говорит с нами, мы через это Слово можем видеть Его и понимать Его. И мы должны свое сердце, когда мы идем общаться с Богом, прежде всего настроить или сосредоточить свое внимание на Боге. То есть я вот здесь в метро, вот такой задавленный, открыл там в телефоне или Гедеоновскую Новый Завет, открыл, прочитал один стих, стою, руки опустить же я не могу, уже я задавлен. Ну или иногда могу. И я стою, и я вот это время я так провожу, вот в сегодняшний день у меня такое. И я должен прежде чем вот так вот открыть, или в процессе, я должен постоянно себя возвращать к тому, что Господь со мной. Он хочет со мной говорить. Это суть всего. Он меня спас. Ты проповедуешь своему сердцу, ты наставляешь свое сердце. И потом твое сердце начинает читать эти тексты, уже знакомые очень сильно. И ты знаешь, что там наперед. И ты задаешься вопросом: Господи, покажи мне, я хочу тебя увидеть. Я и научусь там для себя и так далее. Но прежде всего я хочу понять, какой ты. Я хочу на тебе быть сосредоточенным. Поэтому молиться об этом, напоминать себе это, проповедовать своему сердцу это, всякий раз, идя общаться с Богом, фокусироваться на этом. И нужно ясно помнить, что наша жизнь, она кричит нам постоянно, и Божье Слово нам кричит. Ну, скажем, такую фразу: «Мне Господу нужно». Волхвы там могли остаться, но они знали: «Нам нужно Господу». Пастухи могли остаться, но они знали: нам нужно Господу. Да такие обстоятельства, вот здесь вот то, я сейчас это сделаю, я вот здесь, да я и помолюсь как-то, Бог должен это все, вот мою систему наладить. А вот это все, оно не налаживается, и это все мне кричит: мне Господу нужно. Мне нужно прийти, сесть с Ним, посидеть, помолчать, поговорить, поплакаться Ему, порассказать Ему, как со мной там несправедливо кто-то поступает. Сказать: Господи, я не понимаю, почему это в моей жизни, объясни мне это, пожалуйста, укрепи меня. Я не хочу опираться на самоправедность, я хочу опираться на Христа. И тогда, вот это, я не знаю, вы слышите это или нет, читайте Библию, пусть это будет слышимо. Я из года в год, я просто учусь этому больше и больше. Сначала это такое элементарное было христианство. Потом столько всяких истин, и Бог открыл, я понял, все как-то сложно стало. Теперь Бог по милости своей ведет еще дальше, опять к тому же простому. У тебя есть трудности в жизни? Или их нет? Все это говорит: Господу тебе нужно. Помните, Иисус задавал вопрос ученикам и слушающим Его. Он говорит: кого вы ходили смотреть в пустыне? Про Иоанна Крестителя. Трость ли ветром колеблемую? То есть Он им... как это сказать... тросточка, которая просто колебалась в пустыне. Или вы еще там что-то, какого-то певца ходили смотреть. Что вы там искали? Бога ли вы искали, другими словами? И он говорит: да, то был великий пророк, величайший пророк Божий, который Бога проповедовал и Бога являл. То есть и вот этот вопрос, который я себе задаю, еду на собрание, я так еду на собрание, хотя не всегда. И я просто думаю, почему я сейчас еду туда? Если я не буду задавать себе такие вопросы, я буду ехать, потому что надо ехать. Потому что это привычно, я всегда езжу. Потому что мои дети хотят ехать в церковь. Потому что я там, кстати, еще пастор, и я еще там должен проповедь сказать, меня там ждут. Но главное, почему я туда еду, не это должно быть. Я к Господу должен ехать. Мне Господу нужно. И если этого нет, если такого вот устремления нет, то наше общение с Богом, наше чтение Библии, выслушивание проповедей, наши христианские собрания будут сухими, будут мертвыми. Мы не будем общаться с Богом. Когда мы поем, например, мне не все такие, как я, слава Богу, но мне иногда трудно петь с открытыми глазами. Я начинаю думать там о людях или еще, там, не знаю, как я пою. Я поэтому закрываю глаза, потому что я хочу петь Ему. Я знаю, как мое сердце может просто, не сердце петь, я могу просто петь. И как мне тяжело, мне нужно преодолевать различные барьеры. Поэтому на пути к Нему, чтобы именно это были мои взаимоотношения с Ним, чтобы, выйдя с этого собрания, я шел, и у меня появилась новая как глава. или для современного поколения, которое не читает, новая серия в сериале, новая глава моих взаимоотношений с Богом. Что-то произошло, я потом иду с кем-то. Не каждый раз так происходит, но я хочу, чтобы это происходило каждый день. Кто-то бы мне спросил, что у тебя там, как там твои отношения? И мне было бы что рассказать. Поэтому нам необходимо сосредотачивать свое внимание на Боге. Давайте один псалом посмотрим. Это очень очевидная истина, но все же я бы хотел, чтобы мы увидели это в псалме. Давайте откроем 62-й псалом. Или давайте 41-й. 62-й тоже очень хороший. Давид, ну, конечно, колоссальнейший. Это глыба просто, который пример для нас, его отношений с Богом. Это человек, который он очень тонко чувствовал температуру своих отношений с Богом. Он быстро бежал туда к отношениям с Богом. Он жертвовал много чем. В удобное, не в удобное время много. Ночью на постели размышлял о Боге. Рано утром вставал. Когда война была, он думал о нем. Когда его предавали, он думал о Боге. То есть он бежал в эти отношения. 41 глава, 41 псалом. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Извините, это не Давид. Ну, в 62 главе там Давид. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Вот на ком он сфокусирован. Он говорит, к тебе. «Жаждет душа моя к Богу». По Богу жаждет душа моя. Не по справлению религии или правильных каких-то там обрядов. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Он живой. Он реагирует очень чувствительно на меня. Он такой же, как я. Я живой, я реагирую, я что-то думаю, переживаю, на что-то как-то откликаюсь. Он еще живее меня, он еще более грандиозно реагирует. Он живой Бог. Я хочу не просто прийти к убеждению какому-то. Он говорит, жажде душа моя к убеждению какому-то или к правильному там, какому-то представлению доктринальному, что очень-очень важно. Но доктринальное представление на самом деле дано нам для того, чтобы мы Бога понимали. И поэтому жажде душа моя через эту правильную доктрину к Богу. То есть это фокус, который нам нужен. И он говорит, когда приду и явлюсь пред лицо Божие, я хочу явиться перед его лицо, вот он смотрит на меня. Не руки его ищу, которая мне что-то дает, и на лицо его и не смотрю. Но я хочу видеть его, я хочу понимать его, хочу познавать его из года в год. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой и так далее. Замечательный псалом, где он рассказывает, как он все-таки, несмотря ни на что, он бежит к Богу. Не все понятно в жизни. Может, неудобный случай, нужно решать проблемы, а он к Богу идет. Псалом 22, вспомните тоже, да? Там говорится, что Господь пастырь мой покоит меня в злачных пажитях, и потом написано там, что он расстелил мне как обед, где я могу обедать, в виду врагов моих. То есть враги, вот они, это армия, они с криком ненавистным против меня бегут на меня. А я сажусь, я трапезничаю перед Богом, я размышляю о великих делах Божьих, потому что в этом моя сила и в этом моя победа. Не всегда мы так... Это нужно верить в это трудно. Скорее легче верить. Вот война, в Библии сражались, я бегу сражаться. Посражаюсь, и потом я приду с Богом, поблагодарю его и пообщаюсь. Но истинное сражение, правильное сражение, оно на самом деле начинается вот в этой закрытой комнате, где мы находимся. В комнате нашего сердца, даже если мы в метро, мы там все равно с Богом. Мы в храме поклонения Богу. Вот там победа начинается. Четвертый принцип. Необходимо слушать Бога, учиться у Него, вникая в записанное Слово Его. То есть, когда мы выделяем время, мы платим цену, чтобы выделить это время. Даже в неподходящее время мы готовы такую цену заплатить. Мы приходим туда, мы сосредотачиваем свое внимание на Боге. Это первый наш фокус. Что мы пришли с ним пообщаться, а не просто какую-то пилюлю получить. Мы молимся, мы поклоняемся, мы сокрушаем, смиряем свое сердце, мы, смотря в каком оно состоянии. От опыта общения у нас будет больше текстов, которые бы нам помогали, больше опытности, как на свое сердце направить, чтобы думать о Боге, чтобы желать быть с ним. И вот когда это время начинается, четвертый принцип. Нам необходимо слушать Бога, учиться у него, вникая в записанное слово его. Сегодня есть в христианстве много таких, ну, или течений, или, ну, такой склонности в разных-разных церквах слушать Бога, каким-то особенным мистическим образом. Когда вот Бог мне сказал, как ты знаешь, что Бог тебе сказал? Я не могу это объяснить, это Он просто мне в сердце проговорил. И иногда люди говорят просто антибиблейская какая-то вещь, которую им Бог сказал. И очевидно, это им Бог не говорил. Вымыслы свои сны, чувства, мечты своего сердца выдают за Божий голос. И это не Божий голос. Бог дал нам свое слово, и оно достаточно для всей нашей жизни. И оно говорит, открывайте в любом месте. Не пытайтесь гадать, там вот я открыл, о, вот Бог мне сегодня вот это сказал, потому что я случайно открыл, и Бог вот на этой случайности сыграл со мной в такую вот гадательную штуку, и вот с помощью такого гадания, ну, это, конечно, никто так не думает, хотя некоторые выражают на Библии, но евангельские христиане не гадают на Библии, но вроде бы так получается. Вот точно, Бог, такое совпадение, вот я как бы думал, а тут Бог говорит с нами постоянно. Бог Ветхого Завета, посмотрите, чем Он ярко отличается от идолов. Это Бог, который здесь, и Он не молчит. Идолы молчат, они ничего сказать не могут. Бог говорит с нами. Он сейчас не молчит, Он каждому здесь на собрании уже говорил. И продолжает говорить. Может быть, это не ошарашило вас. Может быть, это не была какая-то вообще новая какая-то идея, вы никогда ее не слышали. Может быть, это было простое напоминание. Но Дух Святой просто применяет Слово. И нам просто нужно, читая это Слово, внимательно к нему относиться, благоговейно относиться к нему и учиться от Господа. Иногда мы, может быть, переживем особенное какое-то, ну, такое озарение, когда мы текст какой-то особенно поймем, и он особенно как-то связан с нашей жизнью. Но я скажу, что в моей жизни вот такие особенные моменты были больше в начале моей христианской жизни. Когда было мне трудно, когда я был слабый, и Бог делал какие-то такие особенные вещи. И я вижу, как Он обычно это делает. Человек только пришел, у него есть немало, и даже когда он приходил, немало довольно чудесных историй. Потом проходит время, и начинается беспокойство, потому что вот таких каких-то ярких открытий нет. Яркого голоса Божьего. И ты начинаешь искать, я мучился, я искал, где же, как же слышать Божий голос и все остальное. А потом, по милости Божией, я просто понял тексты из Библии, которые говорят, его слово живо и действенно, острее всякого меча, обоюдоострого, проникает вглубь сердца человеческого, до разделения души и духа, состава костей, судит помышления и намерения сердечные. Оно живое, оно действует. Даже если я прочел, у меня там ничего не шелохнулось, все равно слово проникло, оно не будет бесполезным. Поэтому я открываю, я говорю, Господи, я верю, что будешь говорить со мной. Наставляй меня, учи меня. Даже если я не замечу, даже если ничего особенного не будет. Бог будет говорить через свое слово. Поэтому нам нужно открыть его, сесть у ног нашего Спасителя и учиться. Думая о нем, а не просто о науке. Давайте отрывок еще один посмотрим. Луки 10 глава. Это последний отрывок, который мы с вами посмотрим в этой проповеди. Луки 10 глава. Очень-очень удивительный отрывок. Невероятно современный. Он всегда современный, но кажется очень современный. И очень киевский отрывок. Очень киевский отрывок. Луки 10 глава с 38 стиха. «В продолжение пути пришел он, Иисус, в одно селение». Небольшой городочек. Здесь женщина по имени Марфа приняла его в дом свой. И Иисус, как мы уже сегодня слышали, он был бедный. Но у него не было здесь дома, там виллы, там какого-то забронированного номера, где бы он перемещался. Он жил вот так вот, не имея где головы преклонить. И очень часто его друзья о нем заботились. Притом эти друзья заботились не только о нем, он ходил всегда с учениками. Поэтому они заботились о какой-то такой, ну, как минимум человек 13 было, Иисус и 12 учеников, но часто их больше было. И вот эта женщина Марфа приняла его в дом свой, чтобы заботиться о нем. У нее была сестра по имени Мария. Кстати говоря, Марфа была знаменитая, ну, достаточно женщина, эта семья была знаменитая, они не были очень бедными. У нее была сестра по имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. То есть вот Иисус входит в дом, и он начинает богослужение. Они еще не покушали, еще ничего не накрыто на стол, после пути, и он начинает сразу проповедовать. Он садится и начинает учить. Ученики как-то усаживаются, может быть, там больше было людей. И Мария, вот две женщины, две хозяйки как бы в доме. Ну, это Марфан был дом, но Мария сестра ее, поэтому, конечно, как две хозяйки. И вот эти две хозяйки реагируют по-разному. Мария видит, как Иисус, как обычно, он много-много разъяснял Слово Божье. Она садится у ног его и слушала Слово его. Скорее всего, он возлежал, Иисус, ну, можем предположить. Поэтому у ног сесть, это если он возлежал вот так вот, то она просто села с той стороны. Она села и внимательно внимала его словам. Она слушала, что он говорит. Она понимала, это то, что ей нужно. Марфа же заботилась о большом угощении. То есть она хотела, она, наверное, была не предупреждена о его приходе, не была готова к такому количеству людей. Наверное, запереживала, что о ней подумают, как о хозяйке. При этом она здесь, можно сказать, ей очень большую такую похвалу. Она приняла многих людей, она готова была жертвовать своим имуществом, своими средствами, финансами, которые, может, отложила на что-то ради Христа. Она истинная ученица Христа, она любит его, и другие истории из Евангелия это показывают. Но она увидела ситуацию так, что мне нужно сейчас броситься и позаботиться о большом угощении. Это же Христос, это его апостолы, то есть нужно их особенно почтить, и поэтому я должна их оставить и уйти, и заниматься подготовкой. И тут важные слова. Она заботилась о большом угощении. Она хотела и попочивать их, и, наверное, впечатлить как-то, и там за что-то переживала. Что-то ею руководило. Почему она удалилась и не села у ног Христа. И как результат того, что она там была, а не у этого оазиса общения со Христом, у нее там пустыня иссохшая, и тяжело, ее начинает раздражать эта ситуация. И вот она подходит, набирается смелости во время учения ко Христу, подходит, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет? Ты не заботишься?» То есть она доходит до такого раздражения, не сидит у ног его, не в общении с ним, а вдалеке служением занимается, даже христианским, потрясающим служением. И вот ее сердце иссыхает, растрескивается, разбивается, становится таким, что она приходит и обвиняет Господа. Ей казалось это очень логично, как Мария не заботится, и Господь не заботится о том, чтобы ее направить мне помогать. Не заботится обо мне, я уже устала, мне тяжело. И говорит: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Отчитай ее, и пусть она ожидает справедливо. Она думает, Иисус поддержит ее справедливое, праведное мышление. И Иисус же сказал ей в ответ. Он проявляет к ней любовь. Два раза ее имя называет. Очень личностно обращается, с любовью, чтобы она услышала. Он говорит: «Марфа, Марфа». То есть успокойся, послушай, что я тебе сейчас скажу. Я люблю тебя, я тебя не отвергаю. И он обличает ее с любовью. Он говорит: ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. То есть вот это много, ты заботишься, ты суетишься, ты беспокоишься об этом, а нужно только одно. Не в смысле, что никогда не нужно кушать и готовить еду. В этой ситуации она приняла неправильное решение. Это нормальная забота о гостях, это праведно, это Бог повелевает. Но в этой ситуации ей нужно было бы по-другому приоритеты расставить и пожертвовать своей репутацией как хозяйки или там еще чем-нибудь, но больше бы пылать близостью ко Христу или как бы желанием вот этого общения с Ним, наставления от Него. Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Вот это нам в Киеве это нужно услышать. Вы заботитесь и суетитесь о многом. А нужно одно только. То есть самое главное, от чего все строится, это не вот это все. Не эти все замечательные праведные поступки. Есть что-то более значимое. И он говорит: Мария же избрала благую часть, добрую, более праведную, более верную, которая не отнимется у нее. То есть она избрала сидеть у ног моих и внимать словам моим, и это трансформирует ее сердце, это ее изменит, и она будет жить на другом уровне жизни, и это у нее не забрать, потому что Слово Божье изменяет нас. Я видел недавно книжку, она называется «Как быть Марфой, как быть Марией в век Марф». Мы живем в городе Марф, и там, я не знаю, как еще мужчин назвать этим именем, Марфеев, да, или как-то так. Мы живем в век таких людей. Мы сами такие люди. Вокруг Киев кипит, все кипит, наше сердце кипит. Нам нужно больше и больше. Мы переживаем. Все это ставит нам более высокие стандарты. Стремитесь. А Иисус говорит, это вы заботитесь о многом. Одно только нужно. Самое главное не вот это все. Самое главное, если вы не будете внимать словам и им научаться от меня, у вас будет вся жизнь слаба. Замечательное служение Марфы стало неправедным. Она против Господа восстала, против праведной своей сестры, начала критиковать ее за праведность. У нее было там все, о, какая там самая святоша, самое что-то такое она. Почему я здесь вот одна? Почему я не как все? Почему я должна здесь вот как рабыня? Почему я не могу вот расслабиться? Она себя жалеть начинает. Начинает критиковать свою, там, каких-то праведных людей. Начинает быть недовольна, как Господь распоряжается ситуацией. Причина почему? Потому что она не смогла сделать правильный выбор в пользу того, чтобы сесть у ног Христа и Его слова слушать, чтобы не проникали в ее сердце. И поэтому это разламывает ее жизнь. И поэтому это четвертый принцип. Необходимо слушать Бога, учиться у Него, вникая в записанное Слово Его. То есть мы открываем текст, мы читаем его, мы размышляем над ним, мы учимся делать это лучше и лучше. И, кстати, у нас для этого много что есть, и в частности школа особенно этому учит людей. И читать, вот это, кстати, одно из заданий, которое я сказал. У нас одно из заданий – прочитать Евангелие от Марка, разделить на такие логические части и задать один вопрос. Как здесь Христос является? Что этот рывок говорит о нем? То есть мы стараемся научить студентов, чтобы они, читая Библию, привыкали просто вот естественно видеть этот вопрос, думать о нем и так далее. Поэтому нужно открыть, читать, размышлять, молиться. Господи, я этот текст не совсем понимаю, что это значит. А вот этот меня коснулся, я реагирую. То есть такое молитвенное общение. Бог говорит мне словом, я говорю ему молитвой. И три последних принципа я просто назову. Пятый принцип. Необходимо открывать всего себя и всю свою жизнь в таком общении. Чтобы это общение было действенное, эффективное, истинное, хорошее поклонение, нам нужно, когда мы читаем Писание, когда мы молимся Богу, нужно быть открытыми перед Богом. Бог и так все знает, но нам нужно откровенно и честно говорить о своем сердце, о своих беспокойствах, о своих планах. Нам нужно просто с Ним как бы обсуждать это все. Если мы приходим религиозные, очень правильные, там что-то сделали, какой-то кусочек готовы от Бога принять, Бог хочет глубже проникнуть. Иоанна 4 глава как раз и учит, когда Иисус с самарянкой говорил, он с ней говорит там и о поклонении, это момент общения, и он говорит, пойди мужа приведи. То есть помните историю, да, если кто не знает, прочитайте. Она говорит, да нет у меня мужа. Он говорит, верно ты сказал, нет у тебя мужа. Тот, с кем ты живешь, он тебе не муж. И вот перед этим еще были те не мужья тебе. Это все прелюбодеяние, это грех. Ну и она поклонилась ему, и потом еще и прошла проповедовать с радостью, и город потом уверовал, очень многие из города. То есть это результат поклонения одного человека. Поклонение вот в таком общении. То есть Иисус не довольствуется просто с ней поговорить, где лучше там поклоняться на этой, на той горе. Он идет вглубь ее сердца. Он помогает ей. Дух Святой делает это с нами. Он обращает к нам вопрос. Нам нужно искренне открывать все, что у нас есть. Шестой принцип. Необходимо подчиняться Слову Господа, чтобы изменять свое сердце и свою жизнь. Не просто что-то услышать отсюда, но думать о том, что это для меня, как моя жизнь должна измениться, как я должен подчинить свою жизнь этим принципам, этим истинам. Тогда это общение будет неформальное, не как горохом об стену, оно будет меня изменять. Но не с этого все начинается, а начинается, опять же, с Бога, с фокуса на нем. Иоанна, 8 глава, с 1 по 12 стихи, можете отметить, прочитать, об этом как раз говорится. Нужно подчиняться Слову, чтобы изменялась вся наша жизнь. Это женщина, взятая в прелюбодеянии, соприкоснулась со Христом, и в конце история заканчивается, Иисус говорит ей, иди и впредь не греши, измени свою жизнь, подчини свою жизнь, не поступай так. Я явил тебе благодать не для того, чтобы ты жила во грехе, но чтобы ты изменилась. И седьмое, последнее. Необходимо молиться Богу на протяжении всего общения, то есть всего чтения, писания, размышлений, и особенно в завершении этого времени, подводя какой-то итог. Чему-то вы научились, задайте себе вопрос, чему я особенно научился. Тут пять принципов, все трудно в голове держать. Хорошо, один, два, которые я возьму, на которых я сфокусируюсь, я помолюсь Богу об этом, Господи, вот я сейчас, мы прочитали этот отрывок от Марфы, о Марфе и Марии, я понимаю, что это ко мне, я часто как Марфа живу, я часто заблуждаюсь относительно того, какое решение принять. Часто бегу заботиться о большом угощении, даже часто и не угощение для тебя, а для себя там что-то. Но мне нужно одно, и мне трудно так видеть. Господи, пожалуйста, помоги мне. Помоги мне, пусть это будет большим убеждением. Дай мне по-другому видеть этот мир. Дай мне видеть, как ты это видишь. Господи, я хочу ежедневно обязательно читать Слово и молиться. Пусть это будет 10 минут, но я не хочу ложиться спать без этого. Помоги мне, утверди меня и так далее. Ух, уже эти дети. Итак, это 7 принципов, которые Иисус, ну, из Евангелия мы видим. Это то, что нас учит. Это то, что нас наставляет, как это общение с Богом может быть более богатым. И подводя итог, просто хочу сказать, если немножко суммировать к общению, задавайте себе 3 вопроса. Что в этом тексте говорится о том, каков Бог? Да пусть это будет первый вопрос всегда. Какой Бог этот отрывок? Этот отрывок учит меня о том, какой Бог. Что здесь учится? Второе, что в этом тексте Бог говорит о моей жизни? Что в моей жизни хорошо, что должно быть изменено? Какие решения должен принять. И третье, это о чем мне нужно помолиться. То есть, когда вы читаете, молитесь, размышляете, какую итоговую молитву вы произнесете Богу. Иногда, может быть, ничего, вы скажете, Господи, я не знаю, ничего нет. Ничего страшного. Ну, наверное, обычно будет о чем молиться. То есть, что здесь говорится о Боге, что здесь говорится обо мне, хорошего или плохого, в чем мне нужно измениться. И что я помолюсь Богу. Это очень просто. Это, как и обычное человеческое общение, вокруг этих 3 вопросов может вращаться. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы действительно вот этот запах близости с Богом каждый источал из нас. Тогда нам всем будет хорошо, Господь будет действительно сиять, нам будет легко поклоняться. Мы придем, и тут поют о моем Господе. Это о том Господе, с которым на этой неделе у меня было в течение 5 дней, я с ним общался, но 2 дня особенных было наставление для меня. Эти наставления горят. Это о моем Господе. Это не просто тут церкви Алмаз, это не просто там прославление, это не просто тут люди поют. Это о моем Господе. Я ему пою через эти тексты совсем по-другому. И это радость для моего сердца. И у меня есть огонь служить другим, поддержать слабых, погоревать с теми, кому тяжело и так далее. Это источник нашей жизни и нашего поклонения. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Отец, что Ты удостоил нас невероятнейшей чести. Ты Царь Вселенной, Ты Царь всего мироздания. Ты Владыка, Ты Величественный Бог. Но для тех, которые верят во Христа, для тех, которые свою жизнь подчинили Евангелию, Ты Папа, Ты Авва Отче, Ты Друг, Ты утешитель, Ты путеводитель, Ты свет. И мы можем в простоте, не благодаря нашим заслугам, но только благодаря жертве Иисуса Христа, можем в простоте приходить к Тебе, как Твои дети. И мы всегда будем маленькими для Тебя детьми, и всегда будем в чем-то непутевыми, в чем-то будем неразумными, в чем-то будем очень угождающими Тебе. Мы всегда можем по благодати приходить к Тебе и взывать к Тебе, и искать лица Твоего, расти в очень глубоких, таких интимных отношениях с Тобой. Благодарим, Господи, что Ты можешь быть для нас самым близким. Пусть весь мир отвернется, самые близкие люди пусть погибнут, но никто не останется одиноким. Ты обнимаешь нас, Ты заботишься, Ты ведешь, Ты возишься с нами, Ты любишь нас. Тебе нравится, когда мы проводим с Тобой время. И это для нас, Господи, крепкое основание для нашей жизни. Помоги нам расти в этом. Мы все здесь, мы все нуждаемся в этом. Помоги расти в такой любви, в нежности, в преклонении перед Тобой. И помоги, Господь, нам беспокоиться о наших взаимоотношениях с Тобой. Пусть это будет самое большое беспокойство, самое святое беспокойство. Пусть это то, что волнует нас, пусть это то, что будет у нас на устах, пусть это то, о чем мы будем разговаривать в нашей церкви. Пусть это будет постоянный, обычный, простой вопрос, искренний вопрос, как твои отношения с Богом. И пусть у нас, Господь, у каждого будет что ответить хорошего. Поклоняемся Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.